хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння, выступаючы перад журналістамі, міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі прызнаў, што варта шукаць альтэрнатыву ўтрыманню ў клетках абвінавачаных у судзе. Хаця паводле Сліжэўскага праблематычна адразу адмовіцца ад меру бяспекі, варыянты шукаць можна і трэба. Якраз у гэтыя дні шырокі грамадскі розгалас выклікала знаходжанне падчас суду ў клетцы вядомага мадэльера Александра Варламава. Ён сядзіць у клетцы, нягледзячы на тое, што абвінавачаны ўсяго ў фінансавых махінацыях, а таксама прызнаны інвалідам і рухаецца на мыліцах. Сёння ў судзе над Варламавым у асноўным разбіралася пытанне яго прыбыткаў. Перадае Алег Груздзіловіч.
7 лютага працягваўся і фактычна завяршыўся допыт Сашы Варламава. У канцы дня да абвінавачанага не было пытанняў ані ў пракурора, ані ў адваката. Але пракурор Антон Загароўскі хадайнічаў, каб зачыталі паказанні Варламава на папярэднім следстве, бо, маўляў, тыя паказанні супярэчылі таму, што падсудны паведаміў сёння. Пракурор папрасіў час на падрыхтоўку, і суддзя просьбу задаволіла. Перапынак абвешчаны да 12 лютага. Такім чынам, у аўторак допыт Сашы Варламава можа аднавіцца. Магчыма, зноў узнікнуць пытанні пра прыбыткі вядомага мадэльера. Сёння на гэтую тэму пракурора было найбольш пытанняў. У прыватнасці Антон Загароўскі зноў пацікаюць у Сашы Варламава ягонымі заробкамі, калі даведаўся, што мадэльер часта са сваёй кішэні плаціў за арэнду залі ў Еўропе, за тэхнічнае забеспячэнне ці фуршэты. Вось эпізод допыту.
Я хацеў адзначыць, што ў вас дывідэнды пачуў агенцтва Сашы Варламава за ўсё время ўсталі 15 мільёнаў рублей. Ваша зарплата, якая была адстаўлена, была намного больш, чым вы расказвалі пра вашу сотрудніцтва.
По поездкам
я хочу сказать, что когда не было возможности до 2007 года и в 2009 году не использовать бюджетные деньги, вот вы спрашиваете, откуда я их взял. Не были возможности, не были знакомы, не были люди, которые мне помогают, которые хорошо относятся к стране, которые могут помочь. В 2009 году, например, я знаю, чем я скажу, была огромная поездка, люди месяц жили в Берлине.
В части поездок, которые вам обвиняются?
Я вам объясняю, что у меня была возможность, когда у меня была возможность не за бюджетные деньги проводить мероприятия, я эти возможности использовал. Когда у меня этих возможностей не было, я начал платить помощь, и таким образом мне выделялась помощь, но это было абсолютно недостаточно.
Паводле Сашы Варламава, чальцы беларускіх дэлегацыяў на фестывалі «Млын моды» самі вельмі хацелі дэманстраваць моду і ішлі на пэўныя фінансавыя ахвяры. Гэтак, вяртаючыся ў 2010 годзе з Бельгіі, дэлегацыя амаль уся прагаласавала за тое, каб зрабіць платны паказ у Берліне. Ён каштаваў 10,5 тысяч еўра, з якіх 9 тысяч – гэта былі сродкі, выдзеленыя на сутачныя для дэлегацыі, а 1,5 тысячы Варламаў даў сваіх грошай. Аўтар праекту «Млын моды», як называе сябе Саша Варламаў, спрабаваў пераканаць суд, што ягоныя мэты былі зусім некарыслівыя.
Они знали, что деньги пойдут на оплату технического оснащения показа. Во дворец спорта в Минске вернул закупку, сцену построили за деньги. А приехали в Европу, и все тебе, пожалуйста, даром дается. Помещение даром, стулья даром, свет даром, фуршеты даром. Вот смотрите, приехали президенты мира, белорусы. Мы всего лишь маленькие, ничтожные, начинающие дизайнеры. Мы за все должны платить. Чтобы на нас пришли посмотреть, мы должны еще зрителю заплатить. Придите, посмотрите на нас. Потому что мы никто еще пока.
Паводле эпізоду аб нясплаце падаткаў з 2004 па 2011 год Варламаву выставілі абвінавачанне ў нясплаце 45 мільёнаў рублёў. Гэты факт ён не аспрэчвае і фактычна прызнаў сябе тут вінаватым.
Паводле якога сцэнару праходзяць гучныя судовыя працэсы ў Беларусі, якіх падсудных трымаюць за кратамі і ў якіх выпадках суд робіць закрытым, а ў якіх паказальным. Гэта тэма чарговага абмеркавання ў перадачы «Свабода без гальштукаў».
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Свабода без гальштукаў крыху пазней у нашым эфіры, ну а зараз пра тое, як ацэньваюць судовы працэс Сашы Варламава, яго калегі па цэху, прадстаўнікі шоу-бізнесу. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Сергій Нагорний, директор студії моди Сергія Нагорного, по-чоловічі колегу по модельному бізнесу Сашу Варламову вельми спочуває.
Прямо як би дрож б'єт по кожі, коли ти віш чоловіка, якого знає вся Білорусь, який багато зробив для білоруської індустрії моди. І нові колекції були, фестиваль був цікавий, коли він знаходиться в таких условиях, коли йде суд, коли чоловік за решеткою.
Відома телеведуча Елеонора Язерська, працюючи на білоруському телебаченні, часто контактувала з Сашем Варламовим. Його внесок у розвиття білоруської індустрії моди оцінює високо.
Звісно, він зробив багато з цієї мельницею моди. Те, що стали цікавитися білоруським модельним бізнесом, одеждою, це, в общем-то, його заслуга, безспорно. Я ніколи не забуду, це було лет 17 назад. Він бував у нас дуже часто на білоруському телевізії і зробив до 12 ночі. Зробив якісь дзвінки, к нему приходили люди, і йому почти ніхто не допомагав. Тобто це своєго роду подвижничество.
Телі- і радіоведуча, письменниця Тамара Лисицкая так само не один раз пересякалася по праці з Сашем Варламовым.
Это нормальный, адекватный человек, но очевидно мне другое. Он явно болен, ему явно больно. Физически человека, который болен, надо как-то иначе рассматривать. Мне жаль больного человека, которому приходится явно нелегко физически. Надо помнить, что это живой, очень чувствующий, болеющий человек. И поэтому все, что происходит, в любом случае должно через призму милосердия делаться.
Фотомастак Сергей Пилипович обораны самим судовым процессом, клеткой, у якой тримают ведомого модельера.
Это, конечно, какая-то показуха. По принципу «бей своего, чтобы чужие боялись». Я не думаю, что Варламов – это какой-то там торговец оружия или торговец людьми, чтобы его так судить. И это что-то такое просто публичное. И здесь человек занимался творческими вещами. Может, там что-то и было какое-то темное пятно. Я не думаю, что оно настолько, чтобы делать такое просто ужасное зрелище. Перегибает палку. Это просто такой цирк устроили, спектакль.
Сергей Нагорный, який добре ведає модельний бізнес, так би мовити, знутри, каже, що з іншого боку, по справі Вараламова проходить шмат потерпілих моделів, яких йому так само по-чоловічі шкода.
Если Александр виноват в этом, то, конечно, он должен понести наказание, и это не должно повторяться. Девушки приходят в юном достаточно возрасте, в 15-16 лет. Конечно, они во многом еще наивны, нельзя это использовать в своих корыстных целях. Дети должны были получить эти командировочные, дети не должны быть обмануты.
Элеонора Язерская личит, что Саша Варламов, как керовник проекту «Млын моды», организатор шматликих показов за мяжой, больше уваги отдавал творчим питанням.
Його заслуга безспорно є, но а в этих финансовых вопросах, мне кажется, он просто не очень разбирался. Не исключено, что его вообще, может быть, подставили, потому что он никогда не был таким жадным, любящим деньги.
Такая оценка Элеоноры Язерской. Ну а зараз Сергей Дубовец, вертая имя одной из ахвяров сталинского режима. Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча іменов ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Міранович Стефаніда Степановна народилася 25 снежня 1902 у городе Слуцк Менской области. Белоруска з рабочих, початковая адукація. Кравчиха на дому, город Слуцк. Арештованая 19 вересня 37-го, осудженная 9 листопада 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як агент польской выведки по поводу артикула 68 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляная в Слуцкой тюрьме 21 листопада 1937-го, реабилитованная 22 кастричника 1959-го. Архив КГБ, шифр 14924С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советської влади з Білорусі, опублікованої сьогодні на сайті «Свободи». Знайдіть своїх. З вами Радіо «Свобода», основні теми дня. Міністр юстиції Олег Сліжевський погоджається, що треба шукати альтернативу утриманню підсудних у клітках. Широкий громадський розголос викликало знаходження у клітці під час суду відомого модельєра, інваліда Олександра Варламова. Сьогодні Варламов частково признав свою вину у несплаті податків. Він так само заявляє, що не мав корисливих метів. Громадськість обмірковує справу Андрея Гайдукова, оператора «Нафтану», якого затримали нібито за сувязь з заміжними спецслужбами. Його пропонують лічити політв'язням. Державные инвестиции у белорусский хоккей дают малую отдачу. Сама окупность хоккейного «Динамо» вкладая, например, 12%. Сьогодні у Мінську відбувся круглий стол у справі новополоцького активіста Андрія Гайдукова, який обвинувачується у здраді державі. Представники незалежних організацій, правооборонці прийняли рішення лічити Андрія політв'язням. Нагадаю, що оператора новополоцького «Нафтану» затримали 8 листопада у Вітебську нібито під час закладки тайника со звістками, які можуть цікавити заміжні спецслужби. Сябри і знайомі Гайдукова лічать гэте обвинувачення абсурдним і тлумачать тиск з боку КДБ з пробами запалохати білоруських молодевих активістів. Подробиці у нашої кореспондентки.
У круглым столе брала удел мати Андрея Гайдукова Ольга Петровна, а так само Андреев сябар Евген Константинов. Информации про то, что отбывается с сыном, у Ольги вельми мало. И она по-ранейшему уполненная, что он не виноват и что вся справа выглядая абсурдом.
И когда я прочитала, что сотрудничество с ЦРУ, я не могла понять, откуда ноги растут. Я понимаю, что оппозиция, я понимаю, что он их достал, потому что он совершенно товарищ бескомпромиссный, очень прямой. Предупреждали его не единожды, чтобы он ушел от этой политической деятельности, чтобы тем не занимался, этим не занимался. Это только то, что я знаю, понимаете? А сколько он ничего не говорил, он нас оберегал от отцов, конечно, потому что мы, как любая мать, любой отец, мы понимали, чем все это может быть закончиться.
Ольга каже, что они с мужем были далеки от политики. Але разбираючи сыновы паперы, она нашла статут организации «Союз молодых интеллектуалов», регистрацией якой займался Андрей Пирадарыштам.
Ну, «Союз молодых интеллектуалов» — это понятно, чем вот люди занимаются, но что это международная организация. Я хоть поняла, что это, почему, причем здесь ЦРУ, как они вообще прилепить могли какую-то иностранную разведку. Естественно, никто в это не верит. Адекватный человек это никогда не поверит.
Ольга, так само, как и сын, робила на «Нафтане», але сышла на пенсию. Яна удзячная ўсім, хто падтрымлівае іхнюю сям'ю. Па словах маці, ніхто з калегаў Андрэя не думае, што ён вінаваты, а ягоныя аднакурснікі з БДУ нават даведаліся, як яму аформіць паперы на акадэмічны адпачынак. Пакуль Гайдукоў лічыцца работнікам «Нафтану» і студэнтам БДУ. Ольга Гайдукова паведаміла таксама імя следчага, які вядзе справу сына. Гэта Олег Барысевіч, ён з Віцебску.
В общем, история такая странная, непонятная. И, конечно, свидание мне не разрешили, хоть я просила. Звонка ни одного не было, даже когда его арестовали сразу. Первый период, наверное, самый страшный был для него. Вот когда полная изоляция, то есть ни писем, ничего, ни адвокатов, чтобы с ним просто встретиться, поговорить. Какие там следственные действия, что это, одному Богу известно, ему тоже. Только вот когда перевели его в Витебск, тогда стали мы получать письма. Удивительно, вот для сравнения, по Солодарке, потому что это самое лучшее СИЗО из всех, где я был. За 2 месяца человек пишет. Это самое лучшее СИЗО из тех, где я был. Ну, это же ненормально.
Евген Константинов, сябра Андрея Гайдукова, после ягоного арышту стратил працу.
А вот, буквально же на следующий день сотрудники КГБ пришли ко мне на работу, и после этого меня уволили, естественно. Уволили, правда, по собственному желанию, потому что они меня зашел директор и сказал: «Женя, вот дальше иметь смысл, не имеет никакого смысла тебе здесь оставаться, тебя могут арестовать на рабочем месте, и будет желательно, если ты все-таки напишешь, или мы будем думать, как тебя уволить по статье».
Константинов кажа, что «Союз молодых интеллектуалов» протягивает дейничать, а Андрей пише ему листы, у яких выказывая жадание усе ж зарегистровать организацию. Поводле Константинова, як мінімум 5 сяброў арганізацыі выклікалі на допыты. Гэта Ілля Богданаў, ён падазраваны ў гэтай справе разам з Андрэем Гайдуковым. Цяпер ён пад падпіскай аб нявыездзе. Ілля меў вочную стаўку з Гайдуковым і кажа, што той трымаецца бадзёра. Дакладна хадзіў на допыт у КДБ прэс-сакратар Саюзу Антон Кірэю. А вось самога Константинова на допыты не выклікалі.
Ну, а зараз вернемся до сьогоднішніх заяв у міністра юстиції Олега Сліжеўскага, якого ми уже цитували. Отказуючи на своєї пресовій конференції на питанні свободи, Сліжеўський у приватності сказав, що неузабаві умови регістрації політичних партій і громадських організацій можуть змінитися. З протягом теми Владимир Глот.
Міністр Сельжевський сказав, пропанови об зміненні умов реєстрації громадських організацій у політичних партіях уже передадено у Палату представників. Предугледжена можливість первотворення громадської організації у політичну партію, чого дагетель у законодавстві не було.
Звісно ж, це не означає, що общественное объединение местного статуса.
И ведомо, это не означает, что любое объединение местного статуса, для основания якого сегодня достатково 10 человек, может на своем сходе вырешить перетвориться в политическую партию. Такое немогчимо. Могчимости тут открываются только для таких громадских организаций, колькость членцов, у яких громадянство, особистый склад да иншее, отповедает потребованиям закона о политических партиях. Например, у организации не может быть менее за 1000 человек. И коли все умовы будут отповедать закону, то сапраўды на паседжанні вышэйшага органа грамадской организации можно будет принять такое решение.
Намеснік старшыні руху за свободу Юрась Губаревич так поставился до гэтай змены законодавства.
Натуральна, першая думка, якая тут напрошваецца, што гэтая навела робіцца для пэўнай грамадскай арганізацыі, гэта Беларусь, вакол якой даўно ўжо ходзяць размовы пра магчымае ператварэнне ў палітычную партыю. Чыноўнікі, якія задзейнічаны таксама і ў кіраванні Беларусі, яны закладаюць сабе пэўны законадаўчы механізм, каб у выпадку неабходнасці такое перафарматаванне ажыццявіць за лічаныя тыдні. Калі казаць пра тое, ці магчыма гэта будзе выкарыстаць у адносінах да іншых грамадскіх арганізацый альбо грамадска-палітычных арганізацый, у тым ліку я хачу назваць Рух за свабоду, цяжка казаць у сённяшніх умовах, таму што ў першую чаргу мы сутыкаемся не толькі з праблемамі законадаўства, але з практыкай яго прымянення. Скажам, як сённяшняе законадаўства, яно таксама прапісвае працэдуры стварэння і рэгістрацыі рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў, рэгістрацыі іх мясцовых структураў, але тым не менш прайсці праз усю эту працэдуру вельмі і вельмі складана.
Міністр Сельжевський адказаў яшчэ на адно пытанне свабоды пра артыкул 193 прым крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае забарону дзейнасці ад імя незарэгістраваных у Беларусі грамадскіх арганізацый. Ён сказаў, што гэты артыкул па-ранейшаму дзейнічае. Што тычыцца перспектывы скасавання гэтага палажэння, дык Алекс Слюжэўскі сказаў, што наша законадаўства не з'яўляецца нейкай застылай глыбай. Яно мяняецца, і таму нельга казаць, што дадзеная норма замацаваная ў ім навечна. У залежнасці ад сітуацыі ў грамадстве яна можа быць перагледжана. Намеснік старшыні праваабарочнага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч згадвае, артыкул 193 «Крым» пачаў дзейнічаць ад 2006 году.
І «Вясна», і іншыя арганізацыі праваабарочныя заявілі пра тое, што ён супярэчыць Канстытуцыі наўпрост і міжнародным нормам у галіне правоў чалавека. Ну, з тых часоў у крымінальным кодэксе прысутнічае, вядома, пра 17 выпадкаў прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Па гэтым артыкуле, ось, і дагэтуль гэты артыкул сапраўды ў кодэксе ёсць, па ім выносіцца папярэджанні, выкарыстоўваецца ён як такі фактар запалохвання актывістаў грамадзянскай супольнасці, апазіцыйных палітычных партый. Таму мы настойвалі і настойваем на адмене гэтага крымінальнага артыкула і настойваем на дэкрыміналізацыі дзейнасці незарэгістраваных арганізацый, таму што мы лічым, што это недапушчальна і гэта просто цемрашальства.
Каментар Валянціна Стэфановіча.
Як адбілася на астравецкіх СВК будаўніцтва АЭС? Ці шмат беларусаў скарысталася новым рынкам працы? Як змянілася крымінагенная абстаноўка ў наваколлі будоўлі? І чаго чакаюць ад станцыі зборшчыкі ягад? Пра гэта ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды» з наваколля будучай АЭС.
Падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка з Астравеччыны вы пачуеце неўзабаве, ну а зараз апытанне свабоды. Сёння мы цікавіліся ў жыхароў Магілёва. У шэрагу краін на захадзе легалізуюць аднаполыя шлюбы. А як вы да гэтага ставіцеся?
Каждый человек должен иметь то, чего он заслуживает. В любом случае, их мнение тоже нужно учитывать, этих людей. Я бы не сказала, что их поддерживаю, но и отрицать их точку зрения тоже не могу. Каждый человек должен строить свою жизнь так, как он считает нужным.
Отрицательно. Все должно быть по природе. Все разнополое, это все должно продолжаться.
А наш Александр Григорьевич согласен с этим? Вопрос ставится с его разрешением. Я бы это не приветствую. А с другой стороны, каждый пусть живет так, как хочет. Правильно?
Если любят друг друга, почему бы и нет?
Против. В стране и так демографическая ситуация, кризис. Еще снижается количество
претендентов на брак. Девушкам и так негде искать, как и парням.
Это личное дело каждого человека. Никто не вправе запретить людям этого делать. Насчет Беларуси не уверена, потому что у нас это немножко все в штыки, конечно, больше воспринимается, чем за границей. Ну, менталитет у нас такой, наверное.
Да много мы неприличий набрались от Запада. Зачем нам еще это? У нас достаточно хватает западного секса. Почему нетерпимая? Нормальная позиция. Нормального славянина, нормального честного человека, порядочного человека.
Я к свободе к этому отношусь. Выбор каждого человека. Но на уровне государства легализовывать это было бы немножко неправильно. Так уж природой задумано. Мужчина есть, есть женщина. Между ними должны быть любовь и отношения, а не между однополыми людьми.
Но я к девушкам отношусь нормально, а парни это противно. Просто мне это не нравится.
Живут между собой, хай живут. Но браки. А тому, что они хотят уже даже удочерять, усыновлять, это исключено. Должна быть родная мама, родной папа у ребенка. Лучше уже в интернате.
Не надо этим заниматься. Это противоестественно и неправильно.
Дискутовать, конечно, треба, але мне все равно. Жадаете люди жить таким чином? Нехай живут. Все люди повинны иметь равные права. Мы повинны быть терпимыми друг до друга.
Ці варта узаконіць у Беларусі аднаполыя шлюбы? Такія меркаванні мы пачулі сёння ў Магілёве.
На хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Працяг успамінаў Станіслава Шушкевіча слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Даніі, Латвіі і Нямеччыне стартуюць кваліфікацыйныя алімпійскія турніры сярод аўтсайдараў усесветнага хакею за права выступіць на зімовай алімпіядзе ў Сочы. Падзеленыя на 3 квартэты хакейныя зборныя пазмагаюцца за 3 пуцёўкі. У Расію выправіцца пераможцы сваіх групаў. Беларусы базуюцца ў дацкім Воінсе, а супрацьстаяць ім гаспадары пляцоўкі славенцы і ўкраінцы. Ці здолеюць гульцы апраўдаць вялізныя дзяржаўныя інвестыцыі ў хакей, высвятляў Ігар Карней.
Фінансавыя ўкладанні ў хакей непараўнальныя ні з якім іншым відам спорту. Да чэмпіянату свету 2014, які пройдзе на пляцоўках Менску і Бабруйску, па ўсёй краіне вырасце больш за паўсотні лядовых палацаў. Дзясяткі мільёнаў даляраў укладзены ў будаўніцтва Мінск-арэны і Чыжоўка-арэны. Колькасць удзельнікаў нацыянальнага першынства агулам вырасла ўжо да 3 дзясяткаў. У экстралізе, вышэйшым дывізіёне і юніёрскім першынстве. Менскія «Дынама» і «Юнацтва» выступаюць адпаведна ў кантынентальнай хакейнай лізе і расійскай вышэйшай хакейнай лізе. Ладзяцца аматарскія турніры, у якіх няма роўных камандзе прэзідэнта. Асобна праводзіцца чэмпіянат Менску. Нягледзячы на такую ўвагу з боку дзяржавы, беларускі хакей так і не дарос нават да еўрапейскага ўзроўню. Удзел у алімпійскай кваліфікацыі камандаў 2-го дзясятку таму пацверджанне. Аднойчы зборная Беларусі ўжо не здолела пераадолець аналагічнае сіта, застаўшыся за бортам Алімпіяды 2006 у Турыне. Няма ніякай упэўненасці і цяпер, гаворыць спартовы аглядальнік Яўген Валошын.
Беларускі хакей кінулі вельмі шмат грошай, зарплаты хакеістам многім неапраўдана завысілі, гэтым самым зменшыўшы матывацыю. Граматнага развіцця гэтых хакейных каманд не было. То бок не было па-сапраўднаму прафесійнага падыхода. Хацелі вырашыць справы малой крывёю. Замежны трэнер, ці ўкінем бабкі, вырашыцца пытанне, ці арэну збудуем і ўсё будзе клас. А ў комплексе прафесійнага падыхода не было. Вот хакей беларускі, ён як сама наша краіна. Тое самае атрымалася ў зборнай. Няма такога прафесійнага падыхода, дзе б усё было ў комплексе. Ад фізічнай падрыхтоўкі да зарплат. Таму, у прынцыпе, наш беларускі хакей на сёння займае даволі пасрэдныя пазіцыі.
Аляксандр Лукашэнка неаднаразова наракаў на неадпаведнасць вынікаў, якія дэманструюць хакеісты укладзеным у развіццё сродкам. На нядаўняй прэсавай канферэнцыі абураўся. Для беларускіх хакеістаў заробак у 5 тысяч даляраў ужо не грошы. Оголошування сумов гонорару резко дисонує з урадовою задачею мінімум – виходом на 500 долярів середнього заробку. Але навіть згаданий Лукашенком 5 тисяч долярів – це звиклий заробок во внутрішньому чемпіонаті Білорусі. Контрактні суми у КХЛ непорівнально більші. Згодно з наявною інформацією, бюджет Мінського «Динамо» у сезоні 2011-2012 років перевисив 24 мільйони доларів. З цієї суми 52%, а майже 12 мільйонів 500 тисяч, пішли на заробки хокеїстам. Рекордсменом натуралізований білорус Джеф Плат, який за сезон заробив більш за 800 тисяч доларів. У цих же межах отримував екс-брамник Андрей Мезін. 500-600 тисяч доларів заробляли Збинік Іргл, Ярослав Обшут, Шарль Лінгле. Гонорари білорусів криху менше – 200-350 тисяч доларів. Як лічить Євген Волошин, менавіта прорва у заробках поміж абсолютною большинёй жыхароў Беларусі і абранымі хакеістамі вымушае адміністрацыю таго ж «Динамо» старанна хаваць усе звесткі пра заробкі спартоўцаў.
Зарплаты настолькі высокія, што клуб «Динамо Мінск» з велізарным незадавальненнем паведамляе пра гэтыя зарплаты, таму што проста перад людзьмі сорамна называць гэтыя агромныя фантасмагарычныя лічбы. Калі ласка, у них футбольны клуб «Батэ», там і вынік лепшы, і зарплаты нашмат меншыя. Кожны футбаліст вядомы, колькі зарабляе, апроч, праўда, Александра Глеба. А так, зарплаты фантастычныя ў хакеі, неапраўданыя, яны не называюцца з тае прычыны, што проста людзям сорамна пра гэта сказаць.
Самаакупнасць таго ж хакейнага «Динамо» складае ўсяго 12%. Гэта сродкі, якія паступаюць у камандную скарбонку ад продажу абанементаў і квіткоў на матчы, рэалізацыі фанацкіх шведраў і шалікаў, а таксама чыпсаў, піва, рэшкаў, мыла з клубнай сімболікай. Усё астатняе – дзяржаўныя і спонсарскія ўліванні. Футбольны «Батэ», дзякуючы паспяховаму выступу ў еўракубках, ўжо не першы год забяспечвае сябе фінансамі збольшага самастойна.
Наколькі гульцы апраўдваюць вялізныя дзяржаўныя інвестыцыі ў хакей, высвятляў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністр юстыцыі Алег Сліжэўскі пагаджаецца, што трэба шукаць альтэрнатыву ўтрыманню падсудных у клетках. Шырокі грамадскі розгалас выклікала знаходжанне ў клетцы падчас суду вядомага мадэльера, інваліда Александра Варламава. Сёння Варламаў часткова прызнаў сваю віну ў несплаце падаткаў. Ён таксама заяўляе, што не меў карыслівых мэтаў. Грамадскасць абмяркоўвае справу Андрэя Гайдукова, аператара «Нафтаму», якога затрымалі нібыта за сувязь з замежнымі спецслужбамі. Яго прапануюць лічыць палітвязням. Дзяржаўныя інвестыцыі ў беларускі хакей даюць малую аддачу. Самаакупнасць хакейнага «Динамо» складае, напрыклад, 12%.